Волшебников у него было целых два. Оба сказали, что исцелить молодую белку не смогут, не зная, где она находится. А вот когда Рыжик попросил вылечить и разбудить одновременно всех белок в городе, другое дело. После этого они сразу начали наблюдать за городом. Один с большой высоты, а второй пониже, рядом с тем местом, где она пропала. Странности не заставили себя ждать. В одном из переулков бедного района города неожиданно поднялось облако пыли. Причиной оказалась проломленная кем-то стена третьего этажа. Как и говорил Рыжик, в комнате сами собой двигались вещи, а на улице среди камней лежал припорошенный пылью невидимый человек. И Борис с Рыжиком, и дежурный караул сразу бросились туда. По пути волшебник сообщил им, что внутри комнаты все стихло, только ветер шевелил страницы разбросанных по полу книг, а дверь никто не открывал. Пробежка заняла минут 5. Припорошенный пылью силуэт среди обломков подавал признаки жизни, но встать не мог. Двое солдат связали злоумышленника и остались охранять. А их командир вместе с остальными и путешественниками поднялись наверх. Борис выбил дверь одним ударом, а Рыжик крикнул: «Элла, это мы! Ты где? Я тоже хотела бы это знать!» Послышался в ответ знакомый голос. «Ты не связана? Мы тебя не видим!» — сказал Борис.
«Я и сама себя не вижу, но я не связана. Кажется, я в порядке. Я придумал. Возьми в руки по книге и иди к нам. Злодея уже схватили, но вряд ли он скоро придет в себя», — сказал Рыжик, осматривая комнату. «Тогда у меня есть идея получше. Давайте поищем в этих книгах волшебство невидимости. Там должно быть написано, как его отменить».
«Если господин офицер не возражает», — уточнил Борис.
«Я поставлю у двери двух солдат, одного внутри, другого снаружи. Нельзя, чтобы кто-нибудь невидимый отсюда ушел. Мало ли, вдруг тут еще десяток злодеев прячется». «В остальном согласен», — сказал офицер и отдал команду стражникам. Рыжик о таком и не мечтал. Наконец-то он сможет узнать о том, какое волшебство бывает в этом мире. Он взял самую толстую книгу и принялся листать. Как заставить животных подчиняться, как сделать камень жидким, а жидкость твердой, как изменить вкус пищи, одно название любопытнее другого. Удивление сменялось восторгом и наоборот. Парень забыл и о приближающейся опасности, и о цели поисков, и о голоде. Одна книга, другая, третья. Тут раздался довольный голос Эллы.
«Я себя вижу, а вы?»
«Я тоже тебя вижу», — ответил Борис и отложил книгу в сторону.
«И я», — добавил Рыжик. «Кстати, тут в углу за столом ящик со всякой всячиной и один браслет, почти как у тебя, только камни другие. Это не твой? Покажи», — мрачно попросила девушка.
«Вы не должны здесь ничего брать», — строго сказал солдат.
«Смотрите сами», — обернулась Элла и показала руку с браслетами. «Вот эти мои. А в ящике я только посмотрю и положу на место».
«Ладно», — неохотно согласился он.
Девушка наклонилась к ящику, но ничего не взяла, а упала на колени и заплакала, закрыв лицо руками. Никто не знал, что делать, а она не останавливалась. От нечего делать, Рыжик листал одну из книг. Наконец, когда девушка немного успокоилась, Борис осторожно спросил: «Элла, можешь сказать, что случилось?»
«Вот», — еле произнесла она и показала на ящик с браслетом.
«Прочитай надпись на браслете», — сказал Борис Рыжику. «Я так мелко не разберу».
«Белка Элла и кот Марк навсегда вместе», — прочитал Рыжик.
«Выходит, здесь был...»
Парень остановился, не договорив. Он вспомнил слова командира крепости о тех, кого больше никогда не видели. «Мне не приказывали останавливать вас, но я не знаю, что решит командир насчет браслета», — сказал солдат. «Вам надо поговорить с ним».
«Хорошо, мы сходим к вашему командиру. Браслет я оставляю, как и обещала. А еще Мы узнаем у этого волшебника, где хозяин браслета».
Встала Элла с пола и решительно направилась к двери. Она почти успокоилась, хотя слезы продолжали течь по ее щекам.
Марк мог потерять или продать браслет. Его могли украсть. Он мог его даже подарить. Пыталась успокоить себя Элла, хотя почти наверняка знала, что ее любимый такого никогда не сделал бы.
«Рад вас видеть и в прямом, и в переносном смысле», — встретил их улыбкой командир крепости. «А почему девушка в слезах?»
«Я могу сделать его видимым, но мне очень нужно, чтобы он ответил на один вопрос», — сказала она. «В его комнате мы случайно нашли браслет моего друга. Мне надо знать, что с ним случилось».
«Хорошо, пойдемте со мной», — кивнул командир. Они пришли к решетке, за которой лежал пыльный силуэт. Элла сделала его видимым. Все убедились, что падение было для него очень неудачным. С разрешения командира волшебница немного подлечила узника. А когда он пришел в себя, показала браслет и спросила:
«В твоей комнате лежит похожий. Как он к тебе попал и что случилось с его хозяином? Ты его украл?»
«Я у живых беру лишь то, что сами дают», — гордо заявил тот.
«Ты ведь знаешь, на что я способна», — разозлилась Элла. «Говори, что знаешь».
«Года два назад шатался здесь красавчик, белый кот, весь из себя разодетый, а в кармане даже серебра не было. Выкуп за него не заплатили».
«И что с ним случилось потом?»
«Элла, отдай мне свой браслет на время. Он должен до суда дожить», — мягко попросил Борис.
«Думаешь, я с ним без браслета не справлюсь?» Сердито зыркнула она на Бориса и снова повернулась к заключенному. «Говори, что с ним сделал!»
«Хочешь, чтобы я это сказал?»
«Убил, конечно, а тело акулам выбросил». «Но зачем? У тебя же золота на десяток жизней хватит, а живешь в нищете. Ради чего умер мой друг и все остальные?
А вот этого я тебе не скажу. Это только нашему королю знать положено. Я не для себя это делал, а стране служил».
«Врешь! Быть не может, чтобы король тебе такое приказал!» — возмутился командир.
«Не приказывал. А когда узнает, что я знаю и умею, вмиг придворным волшебником сделает. Еще и других научить попросит», — гордо заявил злодей. «А люди тут при чем? Знаешь ведь, что весь остров в страхе держал», — также возмущенно добавил командир. «И купцы наш остров подальше обходят. Вот войну с моим волшебством выиграем, тогда они все меня благодарить будут. И местные, и купцы, и король.
Мне надо уйти, пока я им вторую стену не пробила», — сквозь зубы сказала Элла.
Каждый понял, что она не шутит. Вернувшись в кабинет, командир вызвал офицера и приказал: «Все книги злодея в мой кабинет. Деньги в казну. Девушка может взять волшебные камни и украшения, какие захочет. Это в качестве награды за поимку опасного преступника. Все остальные ценности тоже в казну».
«Благодарю», — снова заплакала Элла. Они вернулись в ту комнату. Несмотря на разрешение взять все, что угодно, она взяла лишь два браслета своего любимого и один довольно большой кристалл.
«Вы уверены, что не возьмете другие кристаллы?» — переспросил офицер.
«Эти три вещи принадлежали моему другу, а чужого мне не надо».
Она вышла через выломанную дверь, а затем утерла слезы, обернулась и добавила:
«Надеюсь, теперь ваш остров заживет свободно. Но если будет опасность захвата ящерицами, убедитесь, что эти книги им не достанутся».
«Об этом можете не беспокоиться. Я хоть и не понимаю в волшебстве, а название прочитать могу», — кивнул офицер. Путешественники прошли по пустынным улицам города. Солнце было уже довольно низко, когда они пришли на причал. Пока их не было, Коля все подготовил к отплытию и принялся заделывать пробоину изнутри, чтобы время не тянулось так долго. Теперь вода в нее почти не попадала. Не дожидаясь заката, корабль ушел в открытое море по проходу между подводными скалами, который нашла Элла. Они не знали о том, что происходит на оставленном ими позади острове, Как только все ценности узника оказались под надежным замком, солдаты объявили в городе о поимке злодея, который воровал людей. Той же ночью, во время прилива, и его имущество, и его самого отправили в столицу с кратким докладом о произошедшем. Командир крепости долго сомневался, но все же не стал писать, что белка Элла из Кенрадии смогла отменить волшебство невидимости. Очевидно, что ее все равно не оставят в покое, когда узнают, что она читала те книги. А так, у них хоть немного времени будет уйти подальше, подумал он. Грусть командира настолько не сочеталась с радостью всей крепости, что дежурный офицер не сдержался и спросил: «Мы избавились от большого злодея и передали в казну много ценностей. Все радуются, а вы грустите. Можно узнать причину?» «Их целых три. Но вы тоже перестанете радоваться, когда их узнаете. И все же, если вы посчитаете нужным, я хотел бы их услышать. Во-первых, ящерицы в паре дней пути от нас. И вряд ли они там остановятся надолго. Во-вторых, если этот злодей сможет убедить короля в своей полезности, мы сами можем стать захватчиками похуже ящериц. В-третьих, не так легко искоренить страх из людских сердец, как нам хотелось бы. Пройдет еще много времени, прежде чем купцы снова начнут заходить в наш порт. Вы правы, тут есть над чем подумать, но я не жалею, что услышал это». Как только корабль путешественников прошел через опасные прибрежные воды, Элла ушла в каюту и долго плакала. Рыжик вызвался стоять на вахте до утра. Коля не возражал, чтобы Борис эту ночь спал в его каюте. Мужчины быстро уснули. Волнение было слабым, а небо почти ясным. Узкий серп луны освещал корабль слабым светом. Была уже поздняя ночь, но Элла не спала. Вдруг она увидела проникший снаружи свет какой-то яркой вспышки. «Неужели гроза приближается?» — подумала она и вышла на палубу. Грозы не было, зато верхняя часть штурвала светилась белым светом. Довольная улыбка Рыжика в этом свете почему-то показалась девушке зловещей. «Ты что делаешь?» — спросила она тихо, чтобы не разбудить остальных. «Тренируюсь?» — гордо заявил он. «Борис сказал, что ты надо мной просто подшутила, и такие способности, как у меня, есть у каждого. Твои способности от меня не зависят, а вот подзатыльник за глупость — вполне». «За что? Я же научился очень полезному волшебству. Кстати, без твоей помощи. А кто тебя учил с огнем играть вообще и на деревянном корабле в частности?»
«Какой же это огонь? Это просто свет».
«Отменить можешь?»
«Пожалуйста!»
Недовольно взмахнул Рыжик рукой, и свет погас. «А теперь потрогай то место, только осторожно!»
«Ай!»
— тихо вскрикнул он и испуганно добавил. «Оно что, загореться могло?» «И не просто загореться. Такой огонь потушить очень сложно, пока волшебство не отменишь. Я же говорил, что мне нужно много знать, а ты меня учить не хочешь. Вот, смотри!» «Я картинку уже с высоты мачты показать могу». Он продемонстрировал свои успехи и скромно добавил. «Конечно, это благодаря тем кристаллам, которые ты для меня подобрала. Ладно, если ты у нас такой великий волшебник, покажу тебе, как сместить картинку вперед, чтобы дорогу осматривать. Хоть польза будет». Объяснение было несложным. А вот практика — совсем другое дело. Чтобы сместить картинку совсем немного, чуть дальше носа корабля, потребовалось очень много сил. Рыжик так устал, что оперся о штурвал. Они постояли молча, и он снова спросил. «Есть разница, носить кристаллы на руках, на груди или все на одной руке? Вряд ли. Федор вообще на стол ставит, а сам довольно далеко садится. Тогда, если я подойду близко...» Он представил реакцию девушки и остановился. А затем продолжил. «К другому волшебнику со множеством кристаллов, то у каждого из нас результаты будут лучше? Только в случае, если они подходят вам обоим. А такое бывает редко. Зато когда королевские волшебники работают в одной башне, это может дать заметный результат.
Тогда объясни мне еще одно. Если свет получился даже у меня, и он может сжечь корабли, то что мешает сильному волшебнику вроде тебя сжечь вражеский флот? Я вообще-то мирное волшебство учила, чтобы людям помогать. Даже захватчиков убивать мне не хочется. Пока ты ничего не поджег, давай ты будешь использовать только то волшебство, которому я тебя научила.
С движением картинки мне уже все ясно. С тобой интересно, но ты бы поспала. Завтра у тебя много работы, заботливо сказал Рыжик.
Какой еще работы?
Не поняла она.
Меня волшебству учить. Я знаешь, сколько интересного из тех книг узнал?
Я уже жалею, что ты их увидел. А поспать нужно, пока есть возможность.
Девушка ушла, а Рыжик до рассвета еще несколько раз тренировался двигать изображение. Солнце еще не встало, когда Борис его сменил.